Глава 5. Важные места. Под булыжной мостовой столицы находились стоки, лабиринт канализационных труб и ржавых решеток, прибежище для бродяг, бандитов, учителей-друидов и прочих отбросов общества. Еще глубже располагались камеры печально знаменитой штормградской тюрьмы. Заключенные плясали и веселились в распахнутых настежь карцерах или на баррикадах в коридорах, планируя очередной дерзкий набег на город. Дальше шли древние подземные ходы, секретные базы ШРУ и служебные тоннели дворфов. Песок и почва постепенно сменялись гораздо более твердыми породами, все чаще и чаще встречались останки динозавров и прочих доисторических животных. И, наконец, почти на самом стыке гранитного и базальтового слоев начинался тонкий медный провод. Он спускался еще на 5 метров, 10, 15... и заканчивался тяжелым шестереночным микрофоном, сделанным то ли по гномьей, то ли по гоблинской технологии.
«Дамы и господа!»
В первых словах не было ни одной буквы «Р», но человек в черном пиджаке, украшенном многочисленными алмазами, все равно как-то умудрился прорычать эту фразу.
«Добро пожаловать в эту маленькую и скромную подземную обитель!»
Набившаяся в маленькую скромную обитель тысяча зрителей ответила восторженным ревом. Ведущий широко развел руками, словно пытался разом обнять всю аудиторию.
«Приветствуем вас на четвертой, 1/8 финала нашего милого и цивилизованного представления!»
Толпа принялась что-то скандировать, полетели стулья, кое-где началась массовая драка, тысячи ног стучали в пол, сотни кулаков и локтей колотили по лицам соседей. Толпа стражников с поднятыми щитами плотнее сомкнула ряды вокруг арены, терпя град бутылок, кирпичей, петард и гранат, летевших к ним с трибун. Стоящие на балкончиках в относительной безопасности священники торопливо и непрерывно накладывали на них лечащие заклинания. Белоснежные зубы шоумена сверкали ярче искорок его пиджака, когда он набрал полную грудь воздуха для очередного рыка.
«Добро пожаловать на смертельную схватку!»
Заиграла тяжелая музыка, а за спиной, воздевшего руки к каменному потолку человека, взметнулись гигантские языки пламени. На их фоне стал четко виден огромный черный силуэт — драконий череп, повернутый к зрителям профилем. Проксимус искренне считал, что солдаты с улучшенным интеллектом станут вести себя намного достойнее. Это лишний раз доказывает. Даже самые мудрые могут сильно ошибаться. Ну, по крайней мере, Себастьян, Джек и Скрепик хотя бы перестали идти по улице и хохотать во всю глотку. Теперь они просто без сил ползли на четвереньках, беспомощно всхлипывая, хрюкая и хихикая, постановая от боли в надорванных животах. Улучшенный интеллект сделал их шутки гораздо более смешными и продуманными.
«Ты такой толстый!» — стонал командир отряда. «Что когда ты плавал в море на спине?»
Взрыв отчаянного смеха был ему ответом. Все моментально представили эту картину. Выплывающий из тумана огромный круглый остров, о который разбиваются корабли неосторожных моряков.
«Твой живот увидели генерал Назгрим и адмирал Тейлор!»
Несколько следующих минут оба стражника и поник просто лежали на мостовой и истошно визжали. Благодаря ускоренному мышлению они уже все догадались, чем должна закончиться шутка — эпичным побоищем на пузе бурдюка армии Орды и Альянса, которые попытаются захватить этот новый континент. Слегка дышавшись, отряд продолжил путь. Скрепик шмыгал носом, стараясь втянуть сопли, чтобы они не волочились по пыльной мостовой, как вдруг понял, что тишина уж слишком затянулась. Он поднял голову и из-под шор поглядел на друзей. Люди хитро смотрели на него, словно чего-то ожидая.
«В чем дело?» — удивился единорожек и вдруг застенчиво улыбнулся. «Моя очередь!»
«Ага!» — радостно кинул ему Джек. «Давай, о достойный представитель своей страны, порази нас искрометным юмором далекой Эквестрии! Под чародейским интеллектом ты не посрамишь свою расу, я верю!» — ободряюще вторил копейщику Себастьян.
«Ох, сейчас, минутку!»
Польщенный поник начал лихорадочно придумывать свою первую в жизни шутку про бурдюка.
Под Баффом это оказалось не так уж и сложно, и очень скоро Скрепик довольно рассмеялся.
«Эй, Бурдюк!»
— слегка волнуясь, начинающий комик окликнул лениво топающего справа от него гиганта.
«На?»
— снисходительно отозвался тот.
«Ты такой толстый, что когда тебя встречают огры, они тоже начинают хохотать и сочинять шутки, начинающие с фразы про твою толщину!»
Словно железные тиски сдавили его шею, пережимая горло и артерии. Непреодолимая сила рванула его вверх, и жеребчик беспомощно задергал задними копытами высоко над площадью.
«Что ты сказал, пес?»
Голос великана впервые прозвучал так близко от съежившихся ушей поника и с такой леденящей яростью. Из-за шор пони не видел его, вероятно, искаженное злобой лицо, оно и к лучшему. Лишь где-то далеко внизу мелькали в ужасе схватившиеся за голову Джек и побледневший Себастьян, шепчущий ему одними губами: «Я же тебе предупреждал!
Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста! Я очень сильно извиняюсь! Я больше никогда в жизни не буду шутить про... даже упоминать огров при тебе! Пожалуйста, только отпусти меня!»
Пытался отчаянно взмолиться Скрепик, но не мог выдавить даже самого жалкого хрипа из надувшихся щек. Так страшно ему не было даже тогда, когда... Черт, да так страшно ему вообще никогда в жизни не было! Он почувствовал, что начинает терять сознание. Подковы перестали бессильно царапать пальцы гиганта. Покрытые короткой шерстью ножки медленно опустились и безвольно повисли.
«Неужели я так вот и умру здесь, болтаясь в воздухе с завязанными глазами, задушенный за дурацкую шутку? Как же обидно!»
Расширившиеся зрачки были закрыты веками, надбровными дугами, плотными шорами. В абсолютной темноте перед ним снова замелькали огненные искорки, которые словно только и ждали подходящего момента, чтобы...
«Купился!»
— усмехнулся гигант и аккуратно поставил его обратно на землю. Скрепик сел крупом на булыжную мостовую, потрясенно пытаясь отдышаться.
«Мы совсем забыли тебе сказать!» — ехидно ухмыльнулся Себастьян. «Под чародейским интеллектом даже Бурдюк начинает устраивать розыгрыши!»
На входе в старый город у Скрепика слетели шоры. «Можешь снять их уже. Тут намного спокойнее, чем в торговом квартале. Но если опять почувствуешь себя плохо или захочешь вздремнуть, или устанешь от жестокости и несправедливости этого мира, смело одевай». Джек торжественно вручил лошадке украденный у безымянного всадника аксессуар. Улица перед королевским замком действительно была гораздо менее пестрым и шумным местом. Изредка встречались патрули, лениво прогуливающиеся или отдыхающие в тени курьеры со срочными донесениями. Да по мостику пафосно расхаживал чемпион Альянса с двумя огромными мечами, которые полыхали ослепительными молниями. Отряд подошел к закрывающему половину небосвода дворцу. Заметивший их чемпион торопливо перебежал на дальнюю сторону улицы и спрятался за ящиками. Теперь лишь яркие всполохи и отсветы выдавали его местоположение. Ворота в замок находились на высоте нескольких метров над улицей. Справа и слева к ним вели две полукруглые лестницы. Внизу находился большой каменный фонтан, из которого Бурдюк тут же принялся утолить жажду, пока вода не закончилась. Поднявшись по ступенькам, Себастьян постучал тяжелым кольцом, торчащим из ноздрей бронзовой львиной головы. Деревянные створки распахнулись. Как только Скрепик переступил порог, заиграла негромкая торжественная музыка. Невидимые трубы, флейты и скрипки пафосно выводили гимн Альянса гулким эхом, отдававшимся в каменных коридорах.
«За короля!»
— поздоровались новоприбывшие с гвардейцами, десятком стражников в чуть более роскошных доспехах.
«Проходите, туточки!» — засуетился начальник караула, маленький чернявый человечек, у которого были быстро бегающие глазки и чин лейтенанта. «Выкладайте оружие, все! Особенно это тебе коснется, потрош! Получите все взад, когда пойдете в обратку!»
Гвардейцы попытались забрать у Себастьяна меч и щит, но не смогли и растерянно заморгали.
«Эй, где твое оружие?»
Себастьян, еще в лесу, освободившийся от него, усмехнулся и протянул им небольшой клочок бумаги.
«Чего там нашкрябано?»
— с любопытством крякнул им начальник охраны.
«Слово!»
— ответил солдат, прочитавший записку.
«Кое именно?»
«Слово!»
— последовал упрямый ответ.
«Да понятьки я! Кое в конкретике-то!»
«Слово! Это типа мое оружие!»
— торжественно пояснил им Себастьян. «Блин, парни, шутка, которую приходится объяснять, становится не смешной!»
Охранники принялись обыскивать потрошителя. Хотя тот тоже положил свое копье и щит на пони во время лесной прогулки, у него еще оставался целый арсенал складных и не очень ножей.
«Бурдюкан, нет!» — замахал лейтенант на шагнувшего к пропускному пункту толстяка. «Ты тутчки постоишь! В зал корольку тушку не допущу даже!»
«Да что с вами такое?» — возмутился Джек, стоящий у стены с поднятыми руками. У него из-за пояса доставали целую коллекцию охотничьих ножей. «Мы же тоже стражники Штормграда! Вы нам не доверяете, что ли?»
Из сапогов обыскиваемо извлекли еще два длинных кинжала, которые обычно использовали наемные убийцы, и четыре бутылки с ядом.
«Как будто мы тут на корону покушаемся!» «Приказ есть приказ!»
— виновато пожал плечами писец, составляющий список временно конфискованного. Перечень лезвий занял почти две страницы.
После покушения он стал еще более осторожным.
«На короля недавно было покушение?» — изумленно воскликнул Себастьян.
«Ага. Парламент покусился на его законотворческую и судебную власть, представляете?»
«А я и не знал, что у нас есть парламент!» — пробормотал Бурдюк.
Гвардейцы радостно оскалились, вспоминая вчерашнюю миссию.
«Уже нет!»
К Джеку пододвинули опись оружия с просьбой прочитать и заверить. Шевеля губами, стражник быстро пробежался по списку и вдруг возмутился.
«Эй, двух не хватает! Ножичка бабочки и...»
«Разве?»
— сильно удивился писец.
«Я был уверен, что все проверил три раза».
«Не-не, моя ошибка. Все правильно, все хорошо!» Торопливо забормотал вдруг копейщик и быстро подставил подпись.
«Получишь их обратно после аудиенции, как обычно. Блин, потрошитель, с тобой все время столько мороки!»
Лейтенант поманил пальцем единорога, которого решил обыскать лично.
«А теперечка ты, лошек!»
Скрепик осторожно подошел к столу и уныло стал смотреть на то, как вывернули нагрудный кармашек его рубашки. Шор он почти сразу же получил обратно, а вот два других предмета, металлических, тяжелых и потенциально опасных, попали под подозрение.
«Чего это?»
— грозно вопросил начальник, потрясая перед носом поника отверткой из контрлотского офиса.
«А это чегой?»
Теперь он тряс большим бронзовым ключом от лесной сторожевой башни Альянса с выгравированной на нем вычурным вензелем в форме буквы «Ш».
«Нападанец? Королька извести умыслил!»
«Ты разговариваешь с лошадью!» — на всякий случай напомнил ему Сеп. Лейтенант вздохнул, подумал и вернул подозреваемому ключ с отверткой. Действительно, глупо было предполагать, что маленький коняшка сможет хоть как-то угрожать королю, который в одиночку когда-то расправился с огромным черным драконом.
«Ладушки, топы, стерпик! Стопаньки! А разве сюда вообще можно на лошадках-то?»
«Так мы же не верхом на нем едем!» — горячо стал доказывать Джек. — Он просто бежит рядом с нами.
— Как собачка!
— с удовольствием встрял великан.
— А он не написит или не накакит там в зале с трончиком-то?
— все еще сомневался коротышка.
Скрепик так возмутился подобному предположению, что чуть было не написил прямо в коридоре.
Гневно раскрыв рот, он снова почувствовал вкус железных перчаток.
— Он очень ручной и дрессированный!
— заверил начальника Себастьян и потащил бешено вращающую глазами лошадку, грызущую его руку по направлению к тронному залу. Потрошитель прощально помахал оставшемуся у входа Бурдюку, чуть не выронив при этом спрятанную в рукаве бабочку. Гигант не ответил, то ли обиделся, то ли не мог как следует пошевелиться в тесном помещении.
«Не, вы слышали, что он про меня сказал?»
— возмущался Скрепик, пока они поднимались по длинному наклонному коридору.
«Да за кого он меня принимает?»
«Ну, лошади в нашем мире несколько непредсказуемы в этом вопросе», — усмехнулся Джек.
«Да я вообще не смогу это делать, если на меня хоть кто-нибудь смотрит, тем более королевская особь!»
«А вот тут не зарекайся», — вдруг поморщил Сеп. «Под его взглядом это делается как раз-таки довольно легко и быстро, особенно когда у него плохое настроение».
Единорог вдруг понял, что совершенно ничего не знает о лидере Альянса. Ему всегда казалось, что человек, живущий в большом и красивом замке, отгородившийся такими высокими толстыми стенами от опасного леса с дикими зверями, просто по умолчанию обязан быть очень добрым и умным, этакий мудрый седой дедушка на троне, с внимательной улыбкой, выслушивающий любые, даже самые незначительные жалобы и просьбы своих подданных, и тут же дающий исчерпывающие и полезные советы. У него было такое чувство, что они обязательно подружатся.
«Нет времени объяснять, да ты и сам сейчас все увидишь»,
тревожно продолжил Себастьян. «Попрошу лишь быть осторожным. Король... несколько противоречивая личность. Будем очень надеяться, что хотя бы сегодня его настроение будет в норме». Образ мудрого дедушки в воображении Скрепика немного заколебался, но не растаял. «Неважно!» — беззаботно откликнулся он. «Все равно лучше находиться в защищенном дворце, чем убегать по лесу от волков!» Пони вдруг вздрогнул, вспомнив, что в некоторых замках зато водятся призраки, которых он боялся почти так же, как серых хищников. «А тут ведь нет привидений, правда?»
«Да вроде нет», — рассеянно ответил Джек и вдруг оживился. «Ха! А откуда ты знаешь прозвище короля?»
«Какое прозвище?» Скрепик был заинтригован и попытался самостоятельно угадать кличку монарха, используя остатки бафа на интеллект. «Щит от волков», «Изгоняющий призраков», «Всеотец», «Призрачный волк», — торжественно провозгласил потрошитель. Оба стражника остановились и распахнули двери в главный зал.
Вместо добренького старичка на троне с разбитым подлокотником сидел жестокий гладиатор с изрезанным шрамами лицом и длинным, почти анимешным пучком темных волос на затылке. Огромные наплечники, правый в виде орлины, а левый в виде волчьей головы, украшали его массивные черные латы. За широкой спиной виднелись рукояти двуручных палашей. Вариан Рин уставился налитыми кровью глазами прямо на Поника, и его лицо жутко исказилось от ярости.
Себастьян моментально оценил настроение короля и облегченно шепнул Джеку. «Ну, могло быть и хуже». Конец пятой главы. Полезный совет. Места, представляющие особый интерес для посещения, отмечены на вашей карте специальными знаками. Знаками черепа.